всем нам хочется в какие-то моменты поплакаться в жилетку кому-нибудь и поделиться своим самым, может быть, сокровенным и найти утешение от людей. Да, мы поступаем как душевные люди. Но вот в молитве это и говорится: утешителю душа истины, единственным нашим утешителем и утешением, кто принесет не иллюзорное утешение, а подлинное примирение, является Дух Святой. Вот Он, утешитель и целитель всех наших недугов. Старец Самсон Сиверс, граф, говорил, что нет такого недуга, который бы не исцелил Дух Святой. И поэтому, когда к нему приходили люди вольного такого поведения и обращения, и он им говорил, что им нужно оставить эту жизнь, они готовы были его разорвать и поносили всячески. Но по его молитвам, поскольку уж кого он брал, за тех он и действительно молился, через некоторое время с ними происходили удивительные перемены и преображения личности. И вот то, что невозможно человеку, человеком сие невозможно, Богу же все возможно. Но поскольку мы люди больше душевные, чем духовные, мы ищем, кому поплакаться. И вот часто себя уверяем тем, кому и не надо бы и уверять. И, в общем-то, ошибаемся очень в своем выборе. А вот утешителю Дух истины, он принесет нам всегда подлинное утешение и исцеление, и примирение. Вот об этом без конца эта мысль проходит и в Священном Писании. Откройте книгу Деяний и найдите 4 главу. В этой главе апостол стоит перед Синедрионом. Его вызвали и запретили говорить об имени Иисусове. Они даже не могут имя-то Иисуса произнести. И запрещают ему говорить об этом имени. И что же он им отвечает? 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И вот это имя, спасительное имя Иисуса, это священная тайна Церкви, священная тайна Церкви, это и есть имя спасительное, которое она содержит. Вот он нам и свидетельствует, и утешает через свое слово. И вы по опыту знаете, что если, отбросив все предубеждения, читаете с верой слова Священного Писания, они одни способны возродить человека и мгновенно сделать его иным. Вот за время пребывания вот здесь, на этих курсах, если бы я отбирал все сочинения на тему «Священное Писание моей жизни», которые меня особенно поражали, то составилась бы уже, пожалуй, вот такая антология примеров, удивительных по своей силе и глубине и красоте. То есть складывается впечатление, что Дух Божий действует и сейчас так же, как и в день Пятидесятницы. И вот, скажем, примеры такие. Одна женщина от жизни своей, от обстоятельств, пришла уже к мысли покончить с собой. И только решала, в какой день это сделать. Вот сидит и решает вопрос, когда ей это сделать, сегодня, завтра, на той неделе. И вдруг ее взгляд на полку поднимается книжную, и там стоит Евангелие, которое она не читала лет 20, если не больше. Она почему-то встает, снимает это Евангелие, открывает наугад, и ее глаза падают на текст, который возрождает ее мгновенно. Возрождает ее мгновенно и делает иным человеком. Вот это разве не поразительное чудо? Разве это не день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел и всех наделял разными дарами? Даром языка, даром чудотворения, даром, понимаете, вот исцеления. Как это было? И вот сейчас такое возрождение мгновенно от одного слова, от одной какой-то речи там. Она прочла эту фразу, и началось все, для нее началась новая жизнь. Кто может это сделать? Только Господь. Вот уж воистину жив Бог, и жива душа моя. Вот поэтому мы должны к этому источнику прибегать как к единственному, вернейшему средству. И вы хорошо делаете, скажет апостол. Вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, что прибегаете к нему, как к источнику, светильнику, сияющему в темном месте, пока не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. А утренняя эта звезда и есть сам Господь. В Апокалипсисе он и назвал себя «Я звезда утренняя». Поэтому, читая Священное Писание в качестве молитвы, вы обязательно дождетесь того момента, когда в сердце, как в темном месте, воссияет утренняя звезда. Он сам. Такого быть не может, чтобы Господь не вышел навстречу к тому человеку, который вот его ищет, и который ему молится, и который читает его Писание. Только нужно это делать с верой, как написал апостол Иаков, что человек с двоящимися мыслями, вот эта дипсихия, которая всех нас вот разъедает, как кислота какая, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях твоих, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот надо победить в себе эту раздвоенность, это сомнение, потому что оно идет от лукавого. И вот наши сомнения ровным счетом в свете-то евангельском ничего не стоят. Они кажутся нам вот такими аргументами, что ну, их и не преодолеть. А на самом-то деле все это не стоит и рассуждения, и внимания нашего. Их решительным образом надо отметать и прибегать к тому, кто один содержит в себе все сокровища ведения, полнота, наполняющего все во всем, и им мы можем, только им единым спастись. В антифоне на четвертый глаз есть прекрасные слова. Хор поет: «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется троическим единством». Светлеется, то есть просвещается Святой Троицей священно тайне, священно таинственно. То есть невозможно сказать это на языке человеческом. Каким образом? А человек опытно переживает такое просвещение. И вот когда это пройдет через ваш религиозный опыт, тогда вы не заходите никого слушать. И все эти разговоры покажутся такими никчемными, унылыми. Человек становится унылым от этих разговоров. Вот кто об этом говорит, посмотрите, какие у них лица опустошенные и унылые. Они никак не прикаянные, они не знают, к чему притулиться. Потому что вот питают себя такими разрушительными мыслями. А апостол сказал: нет ни в ком Что же в результате? Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, на них никакого налета ни учености, ни благородства. Вот можно сказать, сахи, вот рыбаки, вот они отошли от лодки только что. И стоят так, удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Чему они удивлялись? Их мудрости, их знания Священного Писания. Как вот он мог наизусть вдруг сказать такие слова, что он и есть камень, пренебреженный вами, зиждущими. Вы же духовные руководители. Вы формируете религиозное сознание у людей. И как вы до сих пор просмотрели, что отвергнутый вами камень, он и есть краеугольный камень. А место то сейсмическое, частые землетрясения, поэтому в основании всех арочных, а сооружение в основном архитектура арочная, наиболее которая выдерживает эти землетрясения, кладется вот краеугольный камень. Большая плита каменная, которая держит на себе все здание. Вот как он мог, не заглядывая никуда, вдруг произнести такую речь? У него и красноречия-то не было такого. И красноречия-то такого у них не было. Они слов-то Иисусовых не понимали. Он им говорит о закваске фарисейской. Они все на свой уровень переводят. Это значит, мы забыли хлебы взять с собой. Ведь смотрите-ка уровень-то. И вдруг это совершенно другой Петр. Ну и тем более, что нельзя было ничего отрицать, ибо чудо на глазах произошло. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Вот и у нас же был такой запрет на имя Иисусова, на спасительное, благое имя Иисусова. Не говорить и не учить о имени Иисуса. А в этом все Евангелие. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не говорить. Вот это исповедничество. Вот это исповедничество по воле Божией. Это не самозванство. Петр предупредит от ложного исповедничества и говорит, что оно тоже по благодати Духа дается. Сам Господь принес себя в жертву по благодати Духа. И это не было самочинием с его стороны. Потому что а где гарантия, что этот самозванец выдержит изощренные пытки? Да наверняка он дрогнет. Почему? Потому что его поддерживает не благодать Духа, а его собственная, понимаете, эмоция, которую он принимает за эту благодать. Вот и говорит, мы не можем не говорить того, что видели. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысив голос к Богу и сказали: «Владыка Божий», вот спонтанная молитва в собрании апостолов, «сотворивший небо и земли, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Следовательно, религиозная поэзия – это не поэзия вот обычная. Я боюсь, что высказываются такие мысли сейчас, а в связи с чем? Недавно была передача «Чуть ли», и это неблагодатное дело, вот эта поэзия. Хотя сравнять ее с Богодухновенностью. Да неверно это. Неверно. Потому что можно написать в состоянии поэтическом и Гаврилиаду, и всякую хулу. И тоже будет гениально. Но ведь это же не от Духа Святаго. Господи, поистине восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сем на святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и не дай рабам Своим со всей смелостью, дай со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вот вам это апостольская церковь. И, конечно, со всей определенностью можно сказать, что церковь прекратила бы свое существование со смерти последнего из апостолов. Или в лучшем случае генерация мужей апостольских, преемников апостолов, закончилась, прекратила бы свое существование церковь. И только Дух Святой содержит ее. И поэтому в символе веры на все века запечатлено верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот упоминаем апостолов, как первые ее камни. Да, а краеугольным является Христос. Поэтому, как вот это читают католики, когда на исповедании Петра «Ты Христос, Сын Бога Живаго» построили весь свой папизм. И говорят, что на Петре, как на краеугольном камне, стоит вся церковь. Да не на нем она стоит, а на его исповедании. Вот его исповедание Христа Сыном Божиим является краеугольным камнем. Нет, на Петре. Вот знаете, в чем вы заинтересованы? Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если вы заинтересованы в примате Петра, вы будете подбирать и тексты, обрывать, ну то есть сектантский подход. Вот это и созрело уже в IX веке, к XI оформилось в окончательный разрыв. Примат Петра переходит полностью на римского первосвященника, и отсюда проистекают все его притязания на главенство над всей церковью и прочее, и прочее. Что из этого происходит? И вот когда Павел VI, который был вот перед этим, еще был епископ, патриарх, папа, приехал в штаб-квартиру в Женеву, во Всемирный совет церквей, там тысячи журналистов его окружили, и вот он говорит: вы можете спросить, кто с вами беседует? С вами говорит Петр. Вот такое самосознание, и на этом вот догмате висит весь папизм. Я не знаю, как им от этого отказаться, как они найдут, если будет состояться диалог, вот, и от догмата непогрешимости, который объявил Пий IX вот, в 1870 году, непогрешимость в делах веры и нравственности. Не в суждениях по разным вопросам, а в делах веры и нравственности. Когда он выступает экс-катедра, с кафедры, как глава церкви. Но прежде с чем-то выступить, ну, например, с догматом о непорочном зачатии Божией Матери, то есть с учением, что на Богоматерь не распространялся первородный грех, и она особым действием Духа Святаго изъята из этого всеобщего потока, то ведь прежде чем вот выступить с этим догматом, он получил со всего католического мира вот решение по этому вопросу. Лучшие светила, или как можно ли применять противозачаточные средства женщине и планировать свою семью. Павел VI получил из всех центров мировых, от всех да, институтов, ученых за и против. И вот эти за и против были положены ему на стол. Ты принимай решение. И вот как первосвященник, выступая по этому поводу, он сказал, что нельзя человеку вторгаться в тайну жизни и применять, и тем более делать аборты. Я молился Духу Святому, и вот решение. Конечно, поднялся такой хай во всем мире, не все были, но кто это дело принял серьезно, те подчиняются и имеют детей столько, сколько Бог дает. Вот в редкостных случаях он выступает как учитель нравственности и веры, и его эти суждения считаются непогрешимыми. Я думаю, что внутренне все с этим согласны. Все с этим согласны. Он говорит, что нельзя смотреть на женщину только как на предмет наслаждения. Она мать, она продолжательница жизни, и поэтому здесь подходы должны быть совершенно. Это прекрасное было решение. Но, конечно, найдутся люди, недовольные этим. Вот папа, вот Павел VI, теперешний Иоанн Павел II, он тоже без конца проводит эту мысль, что человек не имеет права прерывать жизнь, и эвтаназия это тоже никак не укладывается в учение церкви. Жизнь – это Божий дар, и только Господь один может отнять у человека жизнь. Все остальное рассматривается как самоубийство, как убийство и самоубийство. Вот он, Петр, заявил на страницах книги «Деяний» на весь мир. Нет другого имени под небом данного. Вот это и есть благая весть о Христе. Евангелиум. Это добрая, благая весть. Евангелиум может состоять из разных моментов. Родился у человека сын, ему принесли весть Евангелиум. У тебя родился сын. Выиграл он какой-то выигрыш. Это тоже благая весть, Евангелиум. Но в собственном смысле Евангелие – это благая весть о Христе и его учении, о помазаннике, о Мессии, о Спасителе. Бог – мое спасение. Вот он после тысячелетнего ожидания, скорби всех пришел и к своим, и свои его не приняли. И вот мы смотрели в прошлый раз 8 главу Евангелия от Иоанна, но не до конца ее просмотрели. И вот там нужно еще очень интересное посмотреть место, которое мы не дочитали. Итак, страшные слова 44 стиха. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. Вот это и дало основание сказать Иоанну Предтече, что Каин был от лукавого. Он был первый человекоубийца. И убил брата своего, спрашивается. А за что убил? И дает ответ. За то, что дела брата его были праведны, а его дела злы. Если бы он убил его за его какие-то притязания, за его там еще ущемления, только за праведность. Он не мог смотреть на этого святого праведного человека и дошел до того, что погасил, подавил в себе все чувства и родственные, и человеческие, и убил. И поникло лицо его. А еще насколько Бог близок был к человеку, ведь он сразу внутри себя почувствовал голос. Почему поникло лице твое? Когда делаешь добро, не поднимаешь лица вверх, а когда зло, то грех лежит у порога. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Не внял этому положению. Вызвал в поле и убил. И тот, не подозревая ничего, пошел за ним. Значит, это надо было скрыть и намерение свое, и лицо такое иметь, чтобы этот ничего не чувствовал и не предчувствовал. И пошел. И вот у Иоанна Златоуста на сию тему есть прекрасные рассуждения, которые говорят о том, что вот жизнь христианская, она парадоксальна. Она парадоксальна, и вот в каком смысле. Не тогда ли был убит Авель, когда приступил с чистой жертвой к жертвеннику? Не тогда ли оказался Иосиф в темнице, когда отказался согрешить с женой Потифара? Не тогда ли вынужден был Моисей бежать из Египта, когда заступился за ближнего своего? Как только, одним словом, человек встает на добродетельный путь жизни, так против него вооружается все. Все обстоятельства, соседи, домашние дрязги какие-то, болезни, неприятности на работе. И все это вдруг как из рога из какого сыплется. И вот человек может быть в недоумении, за что и почему. Не должны мы с вами быть в недоумении. Не должны. Это законы духовной брани. И переписать, и изменить мы их не можем. Не можем. Надо просить только у Бога терпения вынести все это. Так вот, дальше он ему говорит. Кто от Бога, 47 стих, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Это сказать Богу избранному народу, которые с утра до вечера, особенно в лице вот партий религиозных, только и занимались обсуждением всевозможных религиозных и богословских вопросов. Казалось, вращались в сфере только церковных интересов. И вдруг вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали им, не правду ли мы говорили, что ты самарянин, и что бес в тебе. И вот когда не хватает аргументов, тогда пускается что? Ну, обычно что? Оскорбления и кулаки. Вот оскорбление. Сказать, ты самарянин, и бес в тебе, относительно Иисуса, это и есть хула на Святого Духа. И Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Вот какую силу имеет Слово Божие. Оно сообщает благодатную силу тому, кто им занимается. Тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали, вы теперь узнали, мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? И Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть день мой. Вот день мой, это и есть день страданий его. И увидел, и возрадовался. Вот таинственное добавление. И увидел, и возрадовался. Когда это мог увидеть Авраам? Когда это мог увидеть Исаия? А в Исаии тоже говорится, что он видел страдания. Так, значит, ему было открыто Аврааму. Вот многое в тексте читай за текстом. Очевидно, в момент жертвоприношения Исаака, это самое выдающееся событие испытания веры для Авраама. Он увидел, ему было открыто, что то, что он совершает, есть прообраз еще более высокой и совершенной жертвы. Ведь жертва Исаака, посмотрите, какое благословение низвела на Авраама: «Мною самим клянусь». Бог клянется человеку: «Мною самим, что так, как ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, умножаю и умножу потомство твое». Так вот, в тот момент, очевидно, приоткрылась эта завеса, и он каким-то образом почувствовал, что его жертва, его деяние указывает на великую и искупительную жертву. Вот поэтому Исаак является прообразом Христа и его крестной жертвы. Дальше ему говорят: увидел и возрадовался. Надо, сказали ему иудеи: тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама. Ну, я думаю, если Христу было 33 года и 50, разница-то ведь все-таки есть. Тебе нет и 50 лет. Очевидно, как муж скорбей, как он назван. Вот это все наследие первородного греха, которое он поднимает на свои плечи сейчас, оно в известной мере отражается и на внешнем-то облике. Это муж скорбей, изъязвленный язвами. А мы-то думали, что он за грехи свои изъязвлен, Исаия это скажет. А оказывается, это он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И выглядел, очевидно, вот не по своему возрасту. Тебе нет еще и 50 лет. И ты говоришь, что видел Авраама. И Иисус сказал им ответ: истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Это исповедание его Богом себя. Он прежде всех век, прежде Авраама, я есть. Они сразу поняли смысл этот. Взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма. А откуда камни там были? А вот говорят, что реставрация этого храма все время продолжалась и продолжалась и продолжалась, и везде были сложные камни и обломки строительного материала. Вот схватили, но он, сказано, вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Ну хорошо, почему они не могли его остановить, наброситься? Ну просто так вот не могли, потому что, во-первых, не пришел час его, а потом вот исходила действительно от Иисуса такая святость, такая непорочность его личности, она сквозила во всем и во внешности. И поэтому схватить его вот просто так, ну, как говорится, у человека руки не поднимаются. Руки не поднимались. И пошел далее. Да, вот ваш отец дьявол. Кому адресованы эти слова? Современникам или всем, которые похожи на тех современников? Вот это решайте сами. Но при спорах обычно говорится, это добавка какого-то фанатика, это результат полемики между иудеями и христианами. Также вот и слово «Дамоклов меч», вот если вам удастся прочитать книгу Левинзон, автор «Дамоклов меч», там идет речь, спор между католическим прелатом и раввином на предмет, употребляют ли иудеи кровь христианских младенцев для приготовления мацы. Так вот, там говорится, что вот эта фраза «кровь его на нас и на чадих наших», «ваш отец дьявол», и вы хотите, Христос такие слова произнести не мог. Это слова фанатиков, включенные в текст, как отражение той полемики между неприязнью между христианами и иудеями, которая имела место уже в то время. Так и называли назарейской ересью учение Христова. Изначально думали, что это какое-то ответвление от иудейства, секта, какое-то течение. Да их полно в религиях. Но когда поняли, что это не секта, не течение, а новая религия, новое совершенно абсолютно мировоззрение, вот тогда и схватили за голову. И как его изжить, как прекратить его. Вот и применялись все меры, вплоть до физического устранения. Вот он прошел среди них и пошел далее. Славлю, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Я знаю его и соблюдаю слово его. Вот кто уж действительно соблюдал слово его, так это Господь соблюдал слово своего Отца. Относительно всего Писания, вы сами знаете, что было сказано на горной проповеди. Не нарушить пришел я закон, но исполнить. Так, 9 глава «Исцеление слепорожденного». Вы знаете, вот ветхозаветная этика наказание рассматривала прямолинейно. Если человек страдает, значит, он страдает за грехи. Иного не дано. Никаких соображений быть не может. Это наказание за грехи. И хотя книга Иова поднимает этот вопрос, оказывается, что не укладывается в эту формулу все случаи. И в данном случае, как апостолы-то, они как вот сыны века сего тоже разделяли это убеждение. И увидев слепого от рождения, спросили, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. И вдруг слышит, услышит в ответ нечто необычайное. Ни он, ни родители его, но это для того, дабы явились дела Божии на нем. Вот поэтому и не может быть никакого такого решения. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. А вот эти общие это решения, они перечеркивают все. Их индивидуальность не интересует. Это вот ходящие, ходульные выражения. Массы, народы, племена, они все из индивидуальности состоят. Индивидуум перечеркивается, в то время как религия настаивает только на индивидуальности человеческой. Почему? Потому что она неповторима. Вот сколько нас сидит здесь, в этом зале, и мы все как бы антиподы. Нас объединяет только природа, речь, вера. А внутри мы все разные. А внутри все разные. И посади нас на долгое время вот в этой комнате, мы потом будем на чем ругаться. И возненавидим друг друга. Поэтому большие скопления людей, они опасны очень. Вот страсти в городах и эти преступности все, каких не остановить, они отчасти объясняются таким вот скоплением. И в воздухе столько висит мата, столько всяких оскорбительных слов, а мы этим дышим. И от этого все заболеваем. Дело не только не в пище такой, не чистой и в воде, сколько вот еще и в матерных словах, которые загрязнили собой весь воздух. А мы этим воздухом дышим. Так, но вот в этом вопросе есть еще, когда же он мог согрешить, если он родился слепым. Вот здесь, смотрите, то ли речь идет о реинкарнациях, перевоплощениях, то ли скорее всего, а скорее всего это реинкарнации быть не может, то ли скорее всего, что исполняются слова пророка: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Поэтому начинает человек грешить в утробе матери. И если серьезно заниматься этим вопросом, то надо заниматься его религиозным воспитанием своего чада с момента беременности. Еще когда он там, в чреве, в этом пузыре. И вот пускай он получает от матери только положительные энергии, божественные, ее молитву, ее сердечное воздыхание, ее чтение Священного Писания, таких благочестивых книг, ее разговоры, все они поступают в плод и сказываются. Вот кто, и вдруг слышит, не он, но это для того, чтобы дела Божии явились на нем. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: пойди умойся в купальне Силам. Это вот купальня или резервуар с водой, это не та купальня Вифезда, имевшая крытый ход, был крытый, и там лежали под этими крышами люди больные. Это у подножия Храмовой горы был источник. И вот оттуда брали воду для богослужебных целей и воду для того, чтобы возливать на жертвенник в праздник кущей благодарность Богу, чтобы он дал и на будущий год урожай. Вот они и за этой водой, неся сосуды, исходили. А Христос стоит в стороне и говорит, посмотрите, 7 главу, 37 стих. Последний же великий день праздника, вот кущей, стоял Иисус и возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Не на источник Силамский, а иди, сказано, ко мне. У того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой». Из чрева значит без сердца. И сказано, это он сказал о Духе Святом. Ибо Духа Святого еще не было, потому что Иисус не был прославлен. А скажет опять, а славой здесь он называет его крест. Чем Иисус-то прославил себя? Крестной смертью. Вот так слава. Позорным орудием казни, а это Божья слава. Вот у Господа все иначе, чем у людей. Так вот, очевидно, что человек начинает грешить еще в чреве матери. И заниматься его воспитанием по рождению уже считают многие поздно. Надо вот тогда, когда еще он не появился на Божий свет, заниматься его воспитанием. Хорошо. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Да, вот изъятие Христа, изъятие его из мира равносильно вот этой ночной тьме. Мне должно делать дела, доколе я в мире, я свет миру. Он мог его исцелить просто вот так прикосновением. Нет, почему-то вот делает брение. Проникнуть во все эти действия Господа невозможно. Вот для него нужно было сделать вот так. И послал его в купальню Силам. Он пошел, умылся и пришел зрячим. И сказали ему, умылся. И тогда все соседи видишь, он был сектантом. Не это тот ли это, который сидел и просил милостыни? И они говорили, это он. Да нет, похож на него. Он же говорил, что это я. Когда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза, он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силоам и умойся. Вообще Силоам и его тихие воды берутся в пример. Знаете, в пример чего? Вот человек изменяет Богу и ищет утолить свою жажду в каких-то кладенцах, в каких-то сосудах нечистых, которые влагу-то не держат. Он говорит, да зачем? Вы посмотрите, у вас есть купальник, а потом посмотрите, изменил ли кто из других народов в своей вере. Никто. Все крепко держатся за свое заблуждение. И только мой народ не хочет пить из этой вот купальни, а находит себе какие-то непонятные кладенцы и пьет их, и травит этим себя. Начинается допрос свидетелей, это вы все прочтете, потому что здесь интересно, что он своими, этот человек простой, своими возражениями ставит учителей в тупик. Ну вот, например, простой пример. Ему говорят, не 16 стих. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Видите ли, до чего, до какого абсурда довели закон о субботнем покое. Вот то, что он плюнул и смешался слюну с землей, это, видите, нарушение субботнего покоя. Этого делать не должно. То, что идут полями засеянными и по ходу срывают колосья, растирают их в руках, почему твои ученики не хранят субботы? Это чуть ли не молодьба и жатва в их глазах. То есть доведенное до абсурда установление субботним покоем. Как же он парировал-то это? Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Творить такие чудеса. И когда обратились к тому, кто, по твоему мнению, это человек? Он, я думаю, что это пророк. Родители вызывают. Родители со страху отказываются сказать, потому что написано, так отвечали родители, он сам в возрасте, самого спросите, мы не знаем увидеть, только можем утверждать, что это сын наш, и он был слепым. 22 стих. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Почему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. А отлучение от синагоги было самым, пожалуй, страшным наказанием. С вами перестали все общаться. Вы идете по этой стороне улицы, люди заранее обходят на другую, чтобы с вами как с чумным не сталкиваться и не приветствовать вас. Никто никаких не хочет иметь взаимоотношений, никто к вам не приходит. Ты нежеланный нигде. И вот это наказание такое нести очень трудно. И вот родители боялись отлучения, если кто признает его за Христа. Кто исповедует Иисуса Мессии, того отлучать от синагоги. Вот они сказано и отвечали так. То есть, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Второй допрос. И в то же время ведь факты исцеления налицо. Второй допрос. И, наконец, когда он их поставил действительно в тупик, они за неимением доводов, 33 стих, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. сказали его ответ: «Во грехах ты весь сходился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Вот все доказательства. И выгнали его вон. Вот теперь у него беседа с самими духовными руководителями. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Вот как важно. Вот с точки зрения Господа, как важно верить в Него, как в Сына Божия. Он отвечал, сказал: «А кто Он, Господи, чтобы не веровать в Него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. Можно представить, что произошло в его душе с этими словами, какую он получил благодать, потому что вера сразу вот такая, сразу свидетельствует о себе в человеке. «Верую, Господи», и поклонился Ему по вере. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это притча. Но они это иносказание сразу приняли на свой счет и поняли, что это о них. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Да, вот есть такая слепота духовная, которая не позволила им увидеть в Мессии, в Христе в данном случае, Сына Божия. А и трудно им увидеть. Действительно, это только может быть по дару благодати. Они воспитаны в таком чистом монотеизме, что ни о каком Отце, ни о каком, простите, Сыне и Духе Святом не может быть и речи. Поэтому все его слова, что он Сын Божий, и что ему нужно воздавать поклонение, как и Отцу, вызывали у них, да и само осуждение его пройдет как раз под этим же. Вот мы не за добрые дела хотим тебя побить, а за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вот этот аргумент и сработал. Этот аргумент и сработал. Хорошо. Вот это духовная слепота фарисеев и духовное прозрение исцеленного. Вот сейчас и вообще избегают говорить о чудесах. И вот трудные страницы Библии, есть такая книга. Еще, и вот у всех стремление все-таки как-то объяснить чудеса естественным таким образом. Ну, и вот думаешь, ну почему же это такое словоблудие-то? Неужели они сами-то сомневаются? Выходит так, что научный вот склад ума, все эти течения в науке, они невольно сказываются и на богословах, и они поддаются этому, да, и избегают открыто, но на эту тему неприлично говорить. Но вы сами знаете, неприлично говорить и все. Поэтому не работа нет о чудесах. Ни о какой демонологии нет. А ведь вот сейчас это самые, пожалуй, тоже актуальные темы. На фоне того разгула, бесовщины всякой, эзотерики, вот нужно представить бы им противовес. А вот что говорит Писание, что говорят святые отцы об этом воздействии? Нет. Боятся, как бы не сочли их за ретроградов каких, за обскурантов. Напрасно это так. Напрасно. Нужно признать со всей серьезностью действия демонических сил. Вот посомневался Мотовилов в беседе с Серафимом Саровским, что он сказал ему, что вот малый из бесов может коготком перевернуть всю нашу землю. Ну, ваше боголюбие, уж у бесов и когти есть. Да, чему вас учат? Конечно, у них нет когтей. И многие беседами убедил меня в существовании демонических сил. Но вызов был принят. И вот он сам на 30 лет стал бесноватым. Этот его описатель, которому мы обязаны такой прекрасной беседой с ним, преподобного Серафима, и которая предназначена для всего мира. И если вы увидите эту беседу, где он показал свой огненный лик, ее нужно обязательно приобрести. А так, стремление все говорить о душевной слепоте, о духовном прозрении, как будто стыдимся. Ну как же, вот врачи-то не могут это делать. Но кто бы хоть-нибудь это воспроизвел? Да воспроизводили и не раз. Да, и все равно оставались при своих словах. 10 глава «Иисус пастырь добрый» взята тоже из реальной действительности. Вообще, жизнь пастуха на Востоке проходит практически круглый год под открытым небом. Он пасет стада, и поскольку нет хороших угодий, а везде полупустыня такая, надо без конца перегонять их с места на место, и вот вся жизнь его проходит там. Он настолько соединяется и привыкает к овцам, что у каждой есть прозвище, и вот сколько бы их в стаде не было, каждый идет к нему та, которую он зовет. Овцы слушают глаза его и идут на этот голос, а к чужому не идут. Вот владыка Никодим, который много времени провел в Палестине и знал ее хорошо. Иногда интересно было его очень слушать, потому что он все это брал из действительности. Вот вам простой пример. Читаем за свою продерзость присвоить себе правила, права священников и кадить. Царь Озия был покрыт проказой. Он говорит, а я видел и гробницу. Археологи нашли эту гробницу, где был положен этот царь. Он не в царской долине был похоронен, как прокаженный и нечистый, а в саду одного сановника. Стали рыть, нашли. С надписью «Озия прокаженный». Вот. Поэтому здесь вот, да, когда он берет пример, что он пастырь добрый, и овцы слушаются, и есть наемники, которых нанимают за деньги, и те не брегут об овцах. Это все из действительности взято. Ну, а в приложении к церковному, да, то пастырь и пасторство – это самое серьезное, что только может быть предметом для обсуждения. Где найти таких пастырей, которые бы родили о своих овцах, стерегли бы их день и ночь и были бы готовы положить душу свою за овец своих. И причем сделать это добровольно. Смотрите 12 стих. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. В своей первосвященнической молитве Господь так и скажет: тех, которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, но да сбудутся писания. Когда апостол Павел говорит, вот читаете вы апостол, знаете когда? На водосвятном молебне. На водосвятном молебне, и вот там есть слова. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Апостол Павел не был в браке, у него не было своих детей. Под детьми он разумеет духовных чад своих, которых он родил благовестием. И он говорит, вот тех, которых я родил благовестием, я привел с собой. И как пастырь отчитываюсь, вот я и дети, который вот настоящий пастырь, не один должен являться пред лицо Божие, а сказать, как апостол Павел, вот я и дети, которых мне ты поручил, вот мои дети, это есть мои прихожане. Поэтому непонятна позиция, когда у пастыря нет времени, нет желания беседовать, исповедовать, быть все время в храме. Нету. Вот уезжают, и храм закрыт на целую неделю. Приезжают, отслужили, и опять на храме замок. Он должен, как католический священник, жить при храме. Тот всегда на месте. Всегда на месте. А так, от случая от воскресного дня до воскресного, ни о каком пастырстве, ни о каком духовничестве и водительстве не может быть и речи. Если вы прочитаете, какие страшные прещения о нерадивых пастырях даны у пророка Иезекииля в 33-34 главах, так это встанет, да, волосы дыбом встают. Как не убояться таких слов? Пастыри пасут самих себя. Не овец ли должна не пасти, а пасут самих себя. Вот стоит Лев Оптинский, а вокруг него целые там, а в основном-то кто? Женщины. Они с горем-то идут. Проходит местный священник. Ну что, отец Лев, ты все с ними? Он говорит, так вот вы-то не хотите с ними заниматься? Это было ваше дело, как мирских священников. С ними-то заниматься. Вы не хотите. Вот и приходится заниматься. Вот я и дети. И вот в первосвященнической молитве тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, но дозволится Писание. Поэтому вот самое трудное в служении священника и есть духовничество, пастырство. Служить в чистом, прекрасном алтаре литургию, научите артиста, он отслужит вам и воспроизведет все лучше, чем священник. А вот стоять часами у аналоя, вот как сейчас наши братья стоят без конца, их и не застанешь, кроме как в храме, да где-то они еще преподают, а потом бесконечное стояние у аналоя. Я не знаю, как они это дело выдерживают. И под, хвост вместо того, что идет к отцу Стефану. Подойдите к нему запросто так. И не получается. Человек не будет стоять в очереди, если он не получает духовной пользы. И вызывает зависть это у других. А чего завидовать? Ну, горит такой же ревностью, как и он. Чего завидовать-то? Вот к нему много. Ну, вот, пожалуйста, надо, чтобы пастырь. Мы продолжим эту вот 10 главу, потому что там есть очень важные стихи, которые тоже нужно нам рассмотреть. Я благодарю вас всех.